Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air.
Всем добрый день, здравствуйте, долгожданная пятница, Губин On Air, здесь, как всегда, в это время и в этом месте, журналист Дмитрий Губин. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк, приветствую всех, кто нас смотрит и слушает.
Я Марк Нуждин, смотрит и слушает нас на канале «Ищем выход», и, конечно же, еще всеми другими возможными и невозможными способами нас можно смотреть и слушать, поэтому делайте это, обязательно ставьте лайки, делитесь выпусками этой программы и обсуждайте все, что вы здесь услышите. А услышите вы здесь многое, у нас сегодня обширные планы. Ну, во-первых, конечно же, поговорим о законодательном фейерверке, который у нас на этой неделе произошел в Нижней палате парламента и был поддержан Верхней палатой парламента. Поговорим о понедельничной еще атаке дронов на Москву. Конечно же, не обойдем вниманием африканский форум в Петербурге. Африканские страсти в северной столице, конечно же, привлекают всеобщее внимание. Ну и обязательно поговорим про замечательный художественный короткометражный фильм про то, как немецкие люди в какой-то форме, говорящие на немецком языке, проникают в жилище такой образцово-показательной немецкой семьи, и что вот они там делают, все это мы обязательно рассмотрим. Я думаю, что многим нашим зрителям этот ролик отлично знаком, тем более, что у нас на канале «Ищем выход» даже голосование проходит. Ролик «Хайль Зеленский», чем вы считаете? Зайдите и проголосуйте, мы к середине программы где-то подойдем к этой теме.
Марк, это образцово-показательный ролик, сколько ошибок нужно сделать, чтобы любой, живущий в Германии, понял, что это ролик снят не в Германии, к Германии не имеет никакого отношения. Впрочем, у него и цели не было повлиять на немецкого зрителя, пусть даже он 100 раз аудитория и избиратель альтернативы для Германии. Вот. Но это абсолютно внутренний продукт, рассчитан на внутреннего российского лоха. Я думаю, в этом смысле он достаточно должен быть успешным.
Поговорим, обсудим. И книга, которую мы сегодня будем вам рекомендовать, Алексей Федяров, книга называется «Человек сидящий». Обязательно дослушайте до конца программы, чтобы узнать, зачем ее нужно прочитать именно сейчас и именно вам.
Если я вас буду дико раздражать, вы в Фейсбуке наберите «Алексей Федяров» или там «Алексей Федяров, Русь сидящая». Это челябинский следак бывший, который затем решил заняться бизнесом и на свою шею занялся. Его заказали, и он сел. Он попал, естественно, в колонию для бывших сотрудников. Написал несколько книжек. Одну из них я буду рекомендовать, другие рекомендации подразумеваются, потому что она блестяще совершенно сделана. А почему я рекомендую его найти в Фейсбуке? Хотя, слушайте, Марк, ведь Фейсбук в России официально запрещен, да?
Да.
Ага. Это мета несчастная, черная мета, так сказать. Ну, все равно вы уж там, пожалуйста, используйте пути обхода. Федяров прекрасно пишет. Он такая Романова, он работает в «Руси сидящем», такая Романова в брюках. Вот. И Романова, думаю, даже на меня не обидится, когда она скажет, что она Федяров в юбке. Вот, что там, Оля, с брючными костюмами, не помню. Вот. Он ядовит, он умен, он очень хорошо знает фактуру, он осторожен, что немаловажно, чтобы получить достаточный кредабилити, рейтинг доверия для тех, кто остается сегодня в России и для кого страх является естественным фоном.
Ну, об этом, обо всем в конце программы, обязательно дослушайте ее до конца. А сейчас традиционно у меня к вам, Дмитрий, неожиданный вопрос. Опа. Я попрошу вас ответить на него быстро, не задумываясь. Вот первое, что приходит в голову. Итак. Имя, отчество президента России.
Владимир Владимирович. Или вы хотите, чтобы я Васильевича назвал? Когда вам придется ко мне обращаться, ваше святейшество.
Что произошло у нас с патриархом, скажите, пожалуйста.
Просто зима, ну, человек оговорился. Марк, если бы Вы подсчитывали, если бы вы были не только вежливым, но и честным человеком, и подсчитывали количество оговорок, которые я допускаю в прямом эфире, то вы бы просто всегда меня звали ваше святейшество, по аналогии с патриархом Гундяевым, который действительно Владимира Владимировича Владимиром Васильевичем назвал. Вам напомните, как Путин называл некоторых глав суверенных государств
азиатских? Ой, не надо, ой, не надо.
А прямой эфир – такая штука, в которой говорится «может всякий». Поэтому далеко идущих выводов из этого я бы делать не стал. Плюс, ну, извините, падают листья с меня в том числе. С годами точность уменьшается прямо пропорционально сокращению объема человеческого мозга. А мозг наш, начиная примерно там, с 40, в крайнем случае с 50 лет, он усыхает. Это медицинский факт. Приветствую тебя, года проходят мимо.
Вот так. Еще один довод против несменяемости власти.
Еще один повод в пользу чтения книг по геронтологии и по сведению знакомств с знакомым гериатром или геронтологом.
Кстати, наверное, нужно будет нам как-нибудь затронуть этот вопрос. Да. Вопрос геронтологии неожиданно актуальный в современной России. Правда. А теперь давайте к блицу перейдем. Я напомню, что около полутора минут у вас на каждый ответ. Не отходя далеко от религиозной темы, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. В России впервые за 5 лет растет спрос на религиозную литературу. РБК опубликовала данные опроса. Что происходит?
Я не могу ответить на этот вопрос по той простой причине, что я не понимаю, что такое религиозная литература. У меня есть некоторые предположения. Если это литература о неких мистических сущностях, то тогда на одной полке должны рядом стоять произведения писательницы Роулинг и произведения писателя отца Тихона Шевкунова «Не святые святые», которые для пущей точности я бы лично назвал «Чудеса в решете». Или бы вся книга, которая проходит по флангу такой передовой атакующей православной литературы, сводится к тому, что есть некие сущности потусторонние, которые буквально влияют на нашу жизнь. Вот что имеется в виду религиозная литература? Насколько я помню содержание классификатора российских книжных магазинов, поверьте, немецкие от них, которые я тоже неплохо знаю, недалеко ушли, то всегда там будет одна полка, она будет называться... там метафизика, мистика, метафизика и религия. И вот там будет рядом Кастанеда, алтарное сутра шестого патриарха или что-то еще.
Ну, на эзотерику спрос падает. То есть это все-таки разные вещи.
Ладно, они стоят. А чем еще утешиться, как несуществованием неких высших сущностей в наше печальное время?
Хороший вопрос. Давайте пойдем дальше. У нас про веру в Бога поразительные результаты. 66% россиян верят в Бога, при этом в существование ада верят 44%, в существование рая 41%. Вот что означает эта разница и как вообще можно верить в Бога без ада и рая?
Я когда-то задавал этот вопрос владыке Илариону. Самая скучная программа, которую мы сделали в свое время с Дебровым, из цикла «Временно доступен». Значит, он сказал, что ну вот, ад не нужно воспринимать буквально, это не кипящая смола, это в душе у нас. И я, конечно, проворонил ответ, потому что нужно было сказать, если ад в душе, то у преступников, для преступников ада не существует, потому что у них нет ада внутри души. Но я отвечу по-другому. Вы знаете, я же человек крещенный, проходил 2 больших богоискательских периода, в результате второго был крещен, и я проходил катехизацию, которую со мной проводили люди умные в православной церкви. Тогда еще такое время было, да, это было давно. И они мне сказали, когда я сказал, ну я же верю в Бога, они сказали, Дима, больше всех в существовании Бога уверен дьявол. Он точно знает, что Бог существует. Поэтому для меня показатель веры в Бога не является там, положительной характеристикой какого-либо общества. Вопрос, в чем состоит ваша вера? Что вообще, насколько ваша, развивается ваша религия, которой вы доверяете? В чем ее разница с другим? Какие она вам дает преимущества по сравнению с другой? Кроме того, что быть православным, сказать, я вместе со всеми, не трогайте меня, пожалуйста.
То есть вы этот опрос трактуете вот как именно этот последний?
Да он ничего не дает. Да, да, это формальное, формальное совершенно православие. Такое православие для праздников.
Отличное определение. Идем дальше. Перед тем, как мы сделаем следующий шаг, я напомню, что нам можно и нужно помогать. Обязательно смотрите, все способы в описании программы есть, в том числе очень легкие, включая просто положить деньги на мобильный телефон. Не пренебрегайте этой возможностью. Вы действительно нам очень поможете. Донат в 200-500 рублей поспособствует тому, что мы сможем записывать все новые и новые видео и рассказывать вам о том, что происходит в стране, мире и даже вокруг именно вас. Смотрите, выбирайте удобный вам способ и делайте ваши донаты. Без них нам не выжить. Мы существуем только с вашей помощью. Следующий вопрос для Блица как раз о россиянах. Фонд «Общественное мнение» получил такие результаты. 69% россиян никогда не выезжали за пределы России. 9% граждан России путешествовали в зарубежные страны 10 и более лет назад. 6% 5 и более лет назад, если же говорить о последнем годе, то только 2% покидали страну в это время. И более того, в другие регионы России менее года назад выезжали лишь 20% опрошенных. Сидим дома.
Ну да, то есть сосчитали за последний год выехавших обоих россиян. Первая была Исинбаева, а вторая, кто в ЦИОМ до сих пор, или кто там проводил опрос, выясняет. Ну, Марк, в этом нет ничего удивительного. За границей... С поездками за границу вообще существует одна очень большая психологическая, даже не финансовая проблема. Дело в том, что особенностью русского, русской ментальности, российского сознания является отделенность себя от мира. Русский глубинный человек, что бы за этим ни стояло, да, я поставлю скобки, он считает, что мы не такие, как все. Мы либо лучше всех, и тогда ха-ха, трепещите, глупые америкосы. Либо мы хуже всех. Ну да, конечно, мы Португалия, мы, да, в Европах, ну понятно, они другие. И вот этот страх, помноженный на незнание языков, он многих останавливает. Что касается поездок по России, число которых удручающе невелико, то здесь другая история. А куда, собственно, ехать? Куда? Ты живешь в Питере, приезжаешь в Приозерск, там даже набережной нет у Ладожского озера. Там, я помню, я чуть было ноги не сломал, ища выход к Ладоге, к Свободной. Куда ехать? Я объехал всю Россию, от Калининграда до Петропавловска. И всюду одинаково тоскливо. Вот в чем проблема. В России есть Москва, Петербург и Суздаль, а больше ехать некуда.
Точка. Следующий абзац о приятном для кого-то поговорим. Попавшим под санкции российским миллиардерам власти Великобритании разрешили тратить сотни тысяч долларов замороженных счетов на личные нужды и оплату прислуги.
Это очень хорошо, это благая совершенно весть. А те, которые кричат, как-то они посмели, а что вы считаете, прислуга должна без зарплаты сидеть?
Ну, может, можно без прислуги обходиться?
Нет, если у тебя большой дом, то без прислуги не обойдешься. Довольно многие мои друзья на Западе, которые живут, ну, в общем, в достаточно скромном жилье, у них есть приходящая прислуга. Значит, какая-нибудь по-немецки «Putzfrau», польская или русская, которая раз в неделю приходит, потому что, ну, они просто заняты. У них нет времени. Ну вот правда, это неэффективно. Я от уборки лично устаю и понимаю других, которые устают. Но у меня действительно, по крайней мере, сейчас нет денег на прислугу. Когда-то была, когда у меня была одна домработница, гениальная совершенно, я был абсолютно счастлив. Большая проблема. И что это первый пункт. Очень хорошо, что тем людям, которые обслуживают большие дома, там, ну, должен быть электрик, должен быть садовник. Что, садам теперь засыхать, что ли? Это несправедливо по отношению к растениям. Вот это первый пункт. Второй, я приветствую все меры на Западе, которые предпринимаются с тем, чтобы деньги утекали из России на Запад. Вот почему я точно так же буду приветствовать, когда россиянам разрешат использовать карточки международных платежей, имитированные российскими банками, на Западе. Я приветствую, что Фридман, там ведь речь в отношении его, по-моему, идет там, и Авина.
В первую очередь, да.
Да, чтобы они тратили деньги на прислугу. Вопрос о том, что богатые тоже плачут. О, да еще как! Как мне сказал один небедный знакомый, сводится к тому, что боль всегда относительно, а никогда не бывает абсолютной. К чужой боли я испытываю сочувствие.
А о чужой боли, мне кажется, что вот здесь вот, конечно, вообще грустная и очень печальная история. В Чечне выдавать загранпаспорта теперь решили только в присутствии родственников. Как-то это напоминает практику заложничества, вам не кажется?
Я не знаю, что там именно произошло. Одно из возможных объяснений – то, что берутся заложники, я слышал. Но это, в общем, насколько я понимаю, не новинка для чеченского государства, да и для Владимира Васильевича. Это тоже не новинка в его поведении. Очень часто берутся заложники в наше время. Практика полностью унаследована от большевиков. И я тогда понимаю, чем это вызвано. Потому что чеченская диаспора, со времен еще первой чеченской войны, а во второй она разогрелась, одна из самых многочисленных национальных кавказских диаспор в Европе. Особенно характерна она для юга Франции. Причем не скажу, что все действия этой диаспоры. То есть, если у тебя угнали новенькую Ламборгини или Феррари, ну, в общем, понятно, где-то следует искать. Но там же тьма политзаключенных. И вот брань, она виснет даже на вороту Владимира Васильевича. А вот уж как она виснет на вороту Рамзана Ахматовича, это просто даже не передать. И вот чем посылать наемных убийц, которые посылались? Вот здесь одного в Аугсбурге у меня поймали. Один чеченец должен был убить другого чеченца, противника политической власти. Часто возможности посылки убийц ограничены. Но можно взять заложников, не выезжая из Чечни. Это абсолютно прагматиш.
И еще один вопрос, тоже, наверное, пересекается с темой прагматизма, и это удочка на то, о чем мы будем говорить чуть дальше. Дмитрий Песков сказал, я точно процитировать, наверное, не смогу, но близко к тексту. Российские военные никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры. Это применительно к ракете, попавшей в храм по версии украинской стороны.
Да. Понимаю. Применительно ко мне это просто какая-то молодильная речь Пескова. Дело в том, что когда я был юн и красив, что, собственно, и сейчас еще порой местами заметно, я вел программу «Вести» российского телевидения, в прямом эфире интервьюировал людей. И после пары месяцев работы в «Вестях» я был ночью зван в кабинет Михаила Лесина, который был министром печати, а реально министром пропаганды, в ночи в 12 ночи на Страстной бульвар. Там еще Леша Волин сидел, который-то РИА Новости возглавлял, так что у меня даже свидетель есть. И Лесин мне предложил возглавить РИА, РИЦ, прошу прощения, не РИА. РИА – это новости, это Волин, это был РИЦ, Российский информационный центр. А реально российский дезинформационный центр, который тогда спешно создавался во время Второй Чеченской войны. И Лесин говорил, пусть меня Волина поправят, если я там что-то совру. И вот когда наши, говорил мне тогда еще живой Лесин, когда наши мудаки-генералы шандарахнуть по колонии из чеченских баб и детей, ты должен уметь объяснить, что это прикрываясь женщинами и детьми, вот эти вот чеченские преступники, чеченские террористы, чеченские бандит. Вот и все. И поэтому, ну, сейчас, видимо, нет денег на РИЦ, может, он, конечно, существует. И господин Песков берет на себя функции спикера вот этого центра. Это чистый, стопроцентный дезинформатор. И как это делается, я знаю изнутри. Там еще такая школьная доска, точнее, не школьная, как у Сталина висела в кабинете у Лесина. Там были зеленые такие шторочки, он их раздвигал и схему показывал. Все понятно. Стопроцентное вранье.
Вот, вот на этом ставим точку в этой рубрике и переходим к следующей, которая, давайте чуть-чуть тут переставим местами, потому что органично вспомнить тогда обстрелы, раз уж мы вспомнили Пескова, и вот этот самый дронопад из двух дронов над Москвой, которые были давненько, уже в понедельник, но тем не менее. Во-первых, меня интересует, как вы считаете эффект от подобных акций, игра вообще стоит свеч, потому что выбитые окна, ну это вроде как-то мелко.
С точки зрения Украины, да, несомненно, стоит, иначе бы они их не запускали. Я думаю, логика там такова, она с моей точки зрения не срабатывает, но ее можно понять. Одно из чувств, которое царит в Украине, это чувство тревоги, гнева, страха, ну и ожидания очередного прилета. Никто не знает, в кого попадет. И с точки зрения украинской стороны крайне важно и необходимо, чтобы все россияне, особенно жители столиц, испытывали такие же чувства. Потому что то, что потрясает, это то, что немцы не понимают, когда им начинаешь об этом рассказывать. Я все-таки за происходящим в России стараюсь следить из первых уст. У меня остались свои информаторы во многих российских городах. Вот в Москве ощущение, в Петербурге, что ничего не происходит. Открывается новый ресторан, там, стритфуд-фестивали, театральные премьеры, выставки, новые парки и так далее, и так далее. Вот с точки зрения Киева чрезвычайно важно, чтобы живущие в благополучной, сытой Москве и Петербурге, это два города, на которые Путин Владимир Васильевич обращает внимание, вот там это чувство, что ничего не происходит, должно смениться страхом и тревогой. Но я очень боюсь, что и 2, и 3, и 33 дронов будет для этого маловато. Более того, единственное, к чему может привести, к бессоннице, потому что все те книжки, которые я читал по истории Второй мировой войны, когда неожиданно для берлинцев сам Берлин стал подвергаться бомбардировке, и произошел замечательный диалог, который там много кто вспоминал, он в книжке Ширера, Уильяма Ширера, либо в «Берлинском дневнике» описан, либо во «Взлете и падении Третьего Рейха». Значит, когда, к слову, домработница Ширера говорит ему: «Слушайте, ну Берлин бомбили, почему?» Он, Ширер, отвечает: «Ну, может, потому что и вы бомбили Лондон?» «Нет, ну мы же бьем только по военным объектам». То есть вот классика. Но даже когда были налеты британской авиации на Берлин, максимум, что добились, бессонницы. И получили еще один неожиданный эффект – эффект сплочения. Сплочение в обиде. Ну а как? Бьют по мирным. Соседняя улица разбила мирный дом, никакой не военный объект. Тогда попасть не могли, и сейчас попасть не мог, по военным объектам. Это же не по куполу Большого Кремлевского дворца нанесен удар. Там в какой-то небоскреб залетело, в офисный центр. Метили, может быть, в Министерство обороны. Но попали-то куда? Если бы в ребенка попали. Это приводит к обратному. Это приводит к сплочению. Как я понимаю, к этому эффекту привели последние обстрелы Одессы. Я вижу, что происходит в социальных сетях российской эмиграции. Это чувство гнева по отношению к Путину, такой яркости, которая была только в первые дни войны, то есть как абсолютный беспредел, желание мстить, правда, и ощущение бессильной такой ярости. Я думаю, оно в Украине очень и очень сильно. Но, повторяю, нет просто ресурсов, чтобы добиться аналогичного эффекта в Москве или в Петербурге. Вот и все, нет сил, да. Я считаю, что замах понятен, причина замаха понятна. Результат удручает. Насколько я понимаю, рациональная сторона вопроса не является сколько-нибудь сильной составляющей любого политического решения на всем постсоветском пространстве. В России может, вас... даже побольше.
Я хотел вас попросить еще с московской стороны на это посмотреть, но вы это сделали без меня. Давайте пойдем дальше, потому что, мне кажется, этот вопрос исчерпан. Это, конечно, ну, наверное, это главное, что происходило на этой неделе для внутриполитической ситуации в России. Целая череда различного рода запретительно, ограничительно, штрафовательно и так далее мер относительно попыток загнать людей в армию, гипотетически пока, не фактически загнать, а вот этот загон организовать, хотя пока дверки в нем приоткрыты. Все, что приняла Госдума, это что, как вы считаете, это действительно пролог к мобилизации?
Это очень хороший вопрос, потому что когда сталкиваешься с отдельными мерами, ты видишь якобы глупость людей, которые их принимают. Или обман, потому что что такое разговор об изменении призывного срока? Давайте мы повысим призывной возраст, и заодно мы увеличим его верхний предел. Ну, вроде бы остается то же самое количество людей, то же самое формальное количество лет, годов призыва, подлежащих призыву. Но мы же видим, что произошло то же самое, что с пенсионным возрастом. Сначала нам Путин говорил, как Владимир Васильевич нам говорил. Я его теперь все время буду звать Владимиром Васильевичем.
Из уважения к
патриарху. По крайней мере, сегодня. Да, из уважения к росту спроса на религиозную литературу, скажем так. Но нам же Владимир Васильевич сказал, как можно повышать пенсионный возраст. Вы что?
Вы же понимаете... У нас мужчина до 60 не доживает, а значит, чтобы сразу, прошу прощения, в деревянный макинтош. А потом он отправил всех русских мужчин, и меня в том числе, в деревянный макинтош. Там мы, видимо, будем получать пенсию.
Бесстыжий, наглый абсолютно обман. Верхнюю границу призывного возраста повышают, а нижнюю оставляют целой. Но когда ты делаешь два шага назад и чувство гнева, вполне понятно, позволяешь в себе значит, утихнуть, «Die Hölle Reiche», что там «горит в моем сердце», как пела, «кипит в моем сердце», как пела царица ночи, заставляя изучать, прошу прощения, старый немецкий, где слово «месть» было еще мужского рода, а не женского, как сегодня. Извините, Марк, я больше убегать не буду. Вот если ты позволяешь, если ты заглушишь свою ненависть и желание мести, то увидишь другое. Если что-то по классике крякает, как утка, ведет себя, как утка, летает, как утка, то перед нами утка. Создается пространство, в результате которого можно начать настоящую, большую, так как ее мыслит Владимир Васильевич, войну. Все, что было до этого, я думаю, он действительно считает не вполне настоящей войной, а отправкой экспедиционного колониального корпуса громить и возвращать назад в лоно империи непокорную колонию. Вот, ну, ограниченные силы и так далее. В последнее время происходят другие изменения, потому что мне знакомые украинцы постоянно рассказывают, даже перечисляют, какие типы вооружений снимаются с Тихоокеанского там, флота, Дальневосточного, я не знаток, я, наверное, ошибусь в правильном названии, и отправляются на Запад. Какие там ракеты и так далее, и так далее. Под ракеты нужны люди. Вот то, что эта война, пока еще с точки зрения Владимира Васильевича локальная, может перейти в полномасштабную, да, такой проект больше не отвергается. Имеет он свои негативные стороны? Да, имеет, потому что тогда почувствует и в Москве, и в Петербурге, не говоря уж про Суздаль, бедную несчастную Бурятию с Воронежем, поймут, что такое приходят домой гробы. Пока что Москва и Питер, особенно Москва, этого не замечает. Есть такой риск? Есть. Но тут уж пан или пропал. И вот здесь нужно иметь под рукой готовый мобилизационный резерв. Да еще сказать, извините, ну, значит, как Гитлер, приняв Нюрнбергские расовые законы 1935 года, он, так сказать, мог портить жизнь евреям на абсолютно законных основаниях, что, правда, не было потом принято как оправдывающее обстоятельство Нюрнбергским и рядом других трибуналов. Ну вот у него будет, ну как, вот есть законодательная база. Значит, увеличится количество молодых людей, которых можно призвать. Более того, там же много всего. Там наказание за уклонение как от призыва, так и мобилизации. Они существенно ужесточены. Кроме того, уже, по-моему, через месяц службы в армии, то есть после учебки, даже меньше, можно уже заключать контракты. И они теперь не имеют, насколько я тут успел почитать комментарии юристов, их можно трактовать так, что они не имеют, они не являются срочными, они являются бессрочными.
Да, причем уже есть практика, когда срок, обозначенный в контракте, завершается, а человека оставляют до окончания мобилизации.
Да, но ее же Путин не отменял. Формально в России никто не отменял мобилизацию. Владимир Васильевич ее очень грамотно и предусмотрительно не отменил. Вот что происходит. То есть мы не можем сказать, будет ли переведена Россия в военный режим, но ряд шагов, и, кстати, арест Стрелкова, Гиркина и там, Кагарлицкий, то есть те, которые, люди, которые считали, что вот неплохо расширить и углубить войну, вот, то есть зачистка этого фланга от неконтролируемой оппозиции, она говорит в пользу этой версии. Решение Путин будет принимать ситуативно и ситуационно. Он реальный мастер тактики. Не нужно его недооценивать. И поэтому ответить на этот вопрос невозможно, потому что Владимир Васильевич, по-моему, сам еще на него ответа никакого не имеет. Но возможности для этого создаются, и это такой ахтунг, что мама не горюй. Я знаю, что такое спешное... То есть я сталкивался с людьми, которые отправились в спешную эмиграцию. Спешное бегство. Часто это слово, которое по-немецки звучит красиво, потому что оно по-немецки звучит трагедия. Очень красиво, да. Но это реально трагедия. Это реально душеразрывающая история. Но нужно думать, и это жуткий выбор между реальной трагедией, которая точно будет происходить, и потенциальной смертью на фронте, который будет, или там ранением, которое еще будет отягчено чудовищными моральными мучениями, травмой, посттравматическим синдромом и так далее. И, к слову, для тех, кто кричит: «Вот, они русские какие! Они думают только о том, что они могут погибнуть, а они не думают о том, что они будут украинцев убивать». Друзья мои, да все себя в этой ситуации ведут абсолютно одинаково. Это в любую войну бывает именно так. Ты сначала думаешь о себе, потом о родине, а потом о второй воюющей стороне. И дезертиры Ремарка, и военные жертвы Ремарка, они думали прежде всего о себе. Хотя Ремарка-то уж точно не упрекнешь в проимперскости и так далее. И повторяю, Марк, мы с вами разбирали подробно этот миф, что миром движут, и движением мира в сторону пацифизма исключительно высокие мотивы. Неважно должно быть, что заставляет людей бежать от войны. Неважно, да пофиг 10 раз, хоть миллион раз личная причина. Важно, что люди бегут, ищут способы не пойти на эту войну. И да, дверь открыта.
Здесь нам нужно поставить небольшую паузу.
Да, прошу прощения, Марк.
Да, до сентября.
Пауза до сентября, я могу идти.
Нет. О, мой Бергард. Мы вернемся через пару минут. Далеко не уходите.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Губин он Эйр». Вы смотрите ее на канале «Ищем выход». Здесь, как всегда, журналист Дмитрий Губин, я Марк Нуждин. И давайте мы к следующему нашему пункту повестки дня перейдем, потому что у нас здесь саммит «Россия-Африка», который на этой неделе работает в Петербурге. И я сразу попрошу вас вот что прокомментировать. Дело в том, что по ряду фактов об этой встрече складывается ощущение, что это что-то не слишком значительное, потому что из 54 независимых государств континента главы представляют лишь 17, и вдобавок на встрече эти самые главы вновь получают раздачу слонов в абсолютно советском стиле в виде обещания бесплатных поставок зерна, в виде прощения старых долгов и так далее, и так далее. Вот правильно ли это впечатление, на ваш взгляд?
Мне кажется, что нет абсолютно, по одной простой причине. Ну, во-первых, там кое-кому долги в размере, по-моему, там типа что-то 700 миллионов одной из африканских стран были списаны. Это хорошие деньги даже для стран, которые считают себя Европой, типа Украины. 700 миллионами не разбрасываются, это раз. Два, там много чем была важность вот этого саммита подчеркнута. Я посмотрел впечатляющие вообще съемки пустого Невского проспекта, перекрытого ради представителей 17 африканских государств. Это такой в достаточно российской стране, которая является Россией, так что у меня иногда даже есть подозрение, нет расизма или название образовалось. Но, в общем, это такое довольно сильная заявка, плюющая в душу любому совершенно глубинарию. А дальше вот что получается. Владимир Васильевич Путин – человек, который очень хороший тактик. Выдающийся тактик – это свойство его ни в коем случае. Я бы хотел, чтобы было по-другому, но не нужно сбрасывать со счетов. И поэтому любой смех – ах, там, посмотрите на Лаврова, да у Путина уже нет никакого Министерства иностранных дел, да что он лепит – это не так. Путин – это человек, который гениальный торговец угрозами. Он такой немножечко феодал, он сам эти угрозы создает и сам потом ими торгует. А вот посмотрите, угроза голода в Африке, куда крупнейшим поставщиком, своим зерном, своими продуктами является Украина. Ну, зерновые прежде всего. А мы сейчас ударим по терминалу в Одессе и скажем, что били там по военным объектам. А мы сейчас заминируем все подходы к оставшимся у Украины портам, а их осталось не так много, кстати сказать, потому что где Мариуполь-то? Да, он ближе к Вологде где, к сожалению, к величайшему. Вот мы создадим эту угрозу, а потом мы предложим ее решение. Он ведь не просто глав там 18 государств к себе призвал, Петербург. Да? А он же сказал, что мы можем полностью компенсировать и там в новой улучшенной упаковке, и по специальной цене, которая еще непонятно в чем состоит, это, видимо, часть теневого соглашения, мы можем полностью покрыть все ваши потребности. Россия тоже житница. И тут он будет абсолютно прав. Вот в чем смысл. А что он потребует взамен? Это должно быть какая-то единая позиция в ООН или где-то еще, или Африка – это все-таки неосвоенный континент, и в силу этого, неосвоенный с точки зрения природных богатств, и в силу этого по-прежнему содержащие природные богатства, которых вы не найдете в освоенной и переосвоенной Европе, в западной, по крайней мере. Там все во время промышленной революции выбрали. Вот это я не знаю, и здесь гадать не хочу, но просто предполагаю, что это такая теневая часть вот этой сделки. То, что касается, многие считают, я это заметил, там даже у либералов, у некоторых проснулись российские настроения, когда они прочитали про этот африканско-российский саммит. То нет, друзья мои, боюсь, что нет. Дело в том, что встреча с этими людьми для Владимира Васильевича должна быть льстива. Как с многими африканскими диктаторами. Кстати, с некоторыми из них я был лично знаком. Я думаю, где-нибудь в Ивановском краеведческом музее до сих пор есть фотография, где на школьной трибуне 1 сентября на линейке находится Роберт Мугабе, правитель Зимбабве, человек, который прожил до 95 лет. И хотя он потерял власть, но на каких условиях? Ему сразу 5 лямов кошачком, 170 тысяч евро, по-моему, помесячного пожизненного содержания определили, и полный иммунитет от политического преследования. Вот я думаю, что там, не помню сейчас, кому Владимир Васильевич вертолет подарил личный, а по-моему, как раз главе Зимбабве. Ну, это же привет это Роберту Мугабе. А тогда еще Мугабе еще не успел поругаться с Нкома, они вместе приезжали. И перед средней школой номер 1 города Иваново они там стояли. Вот я на трибуне в пионерском галстучке, весь такой сияющий Дима Губин, рядом с ним там какой-то Prez of Dre. Марк, вы знаете, что такое Prez of Dre?
Нет.
А-а-а! Ушли слова из обращения. Председатель Совета дружины, сокращенно Prez of Dre. Я к этой дружине тоже какой-то там... Я был типа оруженосец Кашка, знамена выносил. Вот мы все там стоим, они приезжали. Так это привет Роберту Мугабе. Вот такому очень удачному, очень успешному африканскому правителю Владимир Васильевич посредством подаренного вертолета передает. Но если уйти от личных сентиментальных чувств Владимира Васильевича, то получится, что на самом деле это такой пока что это прорыв и выигрыш путинской тактической дипломатии. Создать проблему и затем очень выгодно ее продать. Я не знаю, что будет дальше, когда какой-нибудь там, не дай бог, то, что предлагает Украина, куда более слабый ответ, то, что говорит, ну пусть военные конвои вас сопровождают. Прошу прощения, как должны отнестись избиратели, допустим, Западной Европы, к той идее, что их военные корабли имеют шансы напороться на мину с их матросами вообще на борту в попытке вывести украинское зерно. Тут Путин пока что переигрывает, должен сказать.
Интересная трактовка, и Посмотрим, будем следить за развитием событий, действительно ли обернется это какими-то стратегическими приобретениями. А сейчас давайте пойдем дальше. И я напомню, что вы смотрите нас на канале «Ищем выход». И, конечно же, ставьте лайки нашему каналу, делитесь всем, что вы здесь увидели, обсуждайте нас в соцсетях. Ваши лайки для нас очень важны, потому что они помогают нам отражать атаки ботов, которые периодически еще случаются. Поэтому не пренебрегайте возможностью поставить нам плюсик. Вот. На Ниве видео дальше мы будем продолжать наши изыскания, потому что, конечно же, вот этот ролик, если не видели, то посмотрите. Знаете, что-то там такое все-таки вот пионерское именно. Знаете, какой-то мостик даже прокладывается от пионерской дружины вот к этому. Что-то там такое, очень напоминающее советское время в этом ролике фигурирует, который распространяется от имени партии «Альтернатива для Германии», хотя, как я понимаю, партия-то сама к нему не подтвердила и не опровергла, вообще никак не отреагировала и, судя по всему, отношения не имеет. У нас было голосование, где люди могли высказаться, что представляет собой, на их взгляд, этот самый ролик, который мы произвольно озаглавили «Хайль Зеленский», и, собственно, не только мы его так называем. И здесь 60% тех, кто проголосовал на страничке нашего канала в Ютубе, канала «Ищем выход», признали этот ролик неудачным для всех. На второй позиции по 16% сразу два варианта. «Неудачный для переубеждения немцев, но россиянам зашел». И еще один вариант, очень удачный, ведь мы этот ролик обсуждаем. Дмитрий, за что бы вы проголосовали для начала?
Я ни за что не проголосую, потому что, чтобы судить об удаче или неудаче, нужно смотреть, какое воздействие этот ролик оказал на ту аудиторию, для которой он был предназначен. Иначе, Марк, мы с вами оказываемся в положении персонажа известного еврейского анекдота. Но евреи – это та нация, которая охотно и много шутит над собой, даже другим позволяет, когда это не очень обидно. Это, знаете, когда там посреди, там, в подземном переходе на Тверской в Москве сидят два человека, двое нищих с шляпами. У одного написано «подайте бедному русскому», а у другого «подайте бедному еврею». Вот у бедного русского полная шляпа мелочь, а у бедного еврея ничего. И подходит такая сердобольная старушка к тому, который еврей, говорит: «Ну, милый мой, ну что ж ты так-то? Ты тоже бы написал, что подайте русскому». Он так поворачивается к русскому и говорит: «Слушай, Мойша, нас с тобой будут учить, как бизнес вести». Вот, поэтому не нужно учить, как бизнес вести, не нужно возмущаться: «Ах, что вы там все время кричите, подписывайтесь на канал, ищем выход, вспоможите нам материально, что этот Губин кричит», хотя я сегодня забыл, «подписывайтесь на мой YouTube-канал Губин On Air, да, на этом канале я постоянно глажу против шерсти, но, может быть, мне приятнее думать, что я имею дело с кошкой-сфинксом». А не с какой-нибудь длинношерстой совершенно собакой. Да, глажу против шерсти. Да, нарушаю все правила. Но это мой канал. Что хочу, то и ворочу. Вот. Поэтому нужно посмотреть, на какую он был аудиторию рассчитан. Он рассчитан на того самого россиянина, который преобладает в России, который никогда не выезжал за границу. И не выезжал в последние годы.
Ну, те поэтому... 60%.
Да. И поэтому он судит о Германии по тем стереотипам, которые там есть. Сосиска, пиво, семейный домик и так далее, и так далее. Хотя Германия, которой я сегодня очередную главу дописал в своей книжке про Германию, это совсем-совсем другое, не соответствует стереотипам. Чтобы понять, как это соответствует реальной немецкой жизни, я просто процитирую телеграм-канал «Юсуповский». Я очень часто на него ссылаюсь, потому что с удовольствием читаю. Это не один из очень немногочисленных русскоязычных каналов, которые ведет немец. Алекс Юсупов, политолог из фонда Эберта, социал-демократический фонд, партийный фонд. Он изрядно то, что называется, пишет. В России он, по-моему, никогда не жил. Руководил фондом Эберта в Афганистане, например, и так далее. Я вообще никогда не думал, что ему придется к русскому языку обращаться. Он английским владеет не хуже, а немецкий для него язык родной. Вот что пишет Алекс Юсупов в своем телеграм-канале «Юсуповский». Снятый в России ролик, который должен был завируситься в Германии, открыть немцам глаза, а на деле его не сумели впихнуть даже в немецкую инфосреду, слишком уж он идиотский. Почему? С этой семьей невозможно себя идентифицировать. Это манекены в одежде 50-х годов. Понимание страны на том же уровне. До последних лет сотрудники Бундесвера боялись по улицам ходить в форме, так косо на них смотрели, кто бы тут допустил, чтобы они в шкафах рылись. И тут я вижу не просто халтуру, а скорее сигнал СОС. Ролик снят в стране, в которой позавчера запретили менять пол, вчера закрыли границы для людей с повестками, ловушка для тех, кто не уехал, захлопнулась. Представить себе такую зондеркоманду, которая вламывается в российскую квартиру и гонит отца семейства на мясной штурм, легче легкого. Эффект от ролика противоположный, совсем не о Германии думаешь, когда смотришь это послание из ада. Но это точка зрения немецкая. Повторяю, он объяснил, почему в это не веришь. Потому что так не одеваются, так не живут. Я не знаю, в таких позах там не сидят, так с детьми не разговаривают, не может никакой... Там разобрала Deutsche Welle по полочкам этот ролик. Первые кадры, где немецкие домики, это действительно реальная съемка 2017 года. Больше ничего снятого в Германии нет. Это российский актер, всех имена ознали. Это озвучка профессиональными немцами. Я уж молчу о том, что произнести любую фразу, которая содержит в себе реминисценцию с временами национал-социализма, это проще сразу положить голову на гильотину, когда бы гильотина была в Германии на каждом углу. Никто не скажет «Хайль Зеленский». Это в Германии 100%, 200-300% невозможно. Формулировка «Хайль Гитлер» привязана мертво к одному единственному времени. Времени национал-социализма. Вы можете сделать все, что угодно в Германии. Я не знаю, ограбить, ну не убить, а ограбить старушку-проценщицу, даже попробовать. Вы получите срок, но вы не получите того, что вы получите в результате фразы, которая будет содержать любую коннотацию, любую отсылку, любую связь с временами национал-социализма. Это абсолютное... 100% немецкое табу. А что касается цифр, цифра там, по-моему, 22 миллиарда, да, речь идет, которые вот забирают из немецкой семьи для того, чтобы поддержать Зеленского. Это цифра реальная. Я вышел на сайт, который называется Bundesregierung.de. Это официальный сайт правительства. Нашел там, какие расходы на Украину. Да, действительно, в этом году там, по-моему, 10,5 миллиарда, в 2023 году это прямой помощи. Но еще там 11 миллиардов – это помощь украинским беженцам, которых в Германии находится около миллиона. Это не маленькие расходы. Но дело даже не в том, что... Я объясняю, почему это не рассчитано на немецкую аудиторию. Это не рассчитано на немецкую аудиторию по одной простой причине. В Германии до сих пор существует, спустя полтора года войны, до сих пор существует консенсус. И он объединяет таких разных людей, как, я не знаю, свободные демократы и сторонники альтернативы для Германии. О том, что это немотивированная преступная агрессия. Вот здесь в Германии консенсус, которого не было, я вообще не знаю, последний раз такой консенсус был только по поводу объединения, что Германия должна стать единой. Вот это общая точка зрения. А раз она существует, раз эта война преступна, то немцы в общем и в целом, и я сейчас просто нет под рукой данных опросов, но я их смотрел, я их все время просматриваю. То есть, грубо говоря, большая часть немцев считает, что сегодняшняя помощь Украине находится на достаточном уровне. Большая часть немцев считает, что отчисления на войну, на вооружение, будь то отчисления в общий там, бюджет НАТО, если таковой существует, или в пользу Бундесвера, такой несомненно существует, на уровне как минимум 2%, это нормально, хорошо, и многие считают, что неплохо бы еще увеличить. То есть среди немцев существует поддержка. И этим насквозь фальшивым роликом немцев не переубедить. Они согласны, что деньги тратятся в том числе и на немецкую оборону.
А другой... теперь давайте вот другой вопрос. Я думаю, что как раз вы об этом и хотите сейчас сказать. Просто его сартикулирую еще раз. У нас примерно 3 минуты для того, чтобы на него ответить, и я еще позволю себе 20 секунд забрать на то, чтобы напомнить нашим слушателям, что нам можно и нужно помогать. Поэтому смотрите в описании этой программы все способы, которым это можно сделать, включая самый простой – положить деньги на телефон. Донат 200-500 рублей очень сильно поможет нам в поддержке этого канала, потому что мы существуем только благодаря вашей помощи. Ну и я обнаружил в репликах, что кто-то не знает, о каком видео идет речь. Мне кажется, найти его очень просто. Ну вот, пользователь Веникова пишет, о каком ролике идет речь, я не видела. Вот, скажите, как найти? Найти очень просто. Ищите «Эхо» в Телеграме, и в строке поиска там набиваете «ролик». Вот, мне кажется, все, достаточно. Одна из первых ссылок, она будет содержать описание того, что там происходит.
Попробую, то есть в совершенно легальных там сетях нужно набрать «ролик». Бундесвер забирает деньги. Даст ли он мне это? И щелкаем по закладке видео. КГГ. Ну, это я смотрю в Гугле на самом деле. Нет, не нахожу. Deutsche Welle. Можно выйти опять-таки на Deutsche Welle. У них нет поиска. Вообще кривой достаточно сайта Deutsche Welle. Но там в последних где-то новостях это будет. И по Яндексу я не ищу, простите, Яндексом из гигиенических соображений не пользуюсь. Ну, можно его найти, о нем все говорят. Посмотрите там в любых обсуждениях. Я дам на него ссылку и, кстати, на данные официальные цифры правительства, Бундесправительства, то есть федерального правительства Германии на военные расходы. Я дам, когда выложу уже смонтированную нашу сегодняшнюю программу у себя на YouTube-канале «Губин он Эр».
А с другой стороны, хотел вас попросить на это взглянуть с точки зрения российской аудитории, глазами российского зрителя.
Ну, если ты никогда не был за границей, тебе ничего другого не остается думать, что за границей устроено так же, как Россия, но только побогаче. Вообще-то позиция, меня печалит, что позиция даже многих интеллектуалов российских, это позиция все равно пауков в банке. Вот они заперты в русской банке, они ползают внутри нее, поскольку банка стеклянная, кое-что видно. Но, во-первых, все, что они видят, это ограничено точкой, куда установлена эта банка. И, во-вторых, у них ограничено количество органов чувств, которыми они могут вообще проверять свои представления с Германией. Почему я, собственно, и книжку про Германию пишу? Вот по той, по самой причине, что количество фальшивых представлений о Германии, оно зашкаливает. Это страна, где слово «патриотизм» очень подозрительно. Это страна, где, вот я сегодня считал количество флагов в Шребергартенах, это такие маленькие дачки, мини-огородики, дико популярная вещь. Какие висят там флаги? Это место, как и русские дачи, где есть флагштоки. Там вывешивают флаги. И у меня вот сегодня был подсчет. Флагов в Баварии, там, по-моему, 7 штук. Флагов Германии, то есть федерального флага, 4 штуки. Флагов Аугсбурга 7 штук. Футбольной команды Аугсбурга 1 штука. Хоккейной команды 1 штука. ЛГБТ 1 штука. Кубы 1 штука. Италия 1 штука. Афганистана 1 флаг. А дальше там флаги со смайликами и там бог знает что еще. Вот это Германия. Это лоскутное одеяло. Здесь нет патриотизма.
Слушайте, а мне пришло в голову самый простой способ, как найти. Я же обозначил в начале. Наберите в Гугле ролик «Хайль Зеленский». И вы сразу конечно, и вы сразу попадете там первый же результат, если поиск по видео делать, на материал «Радио Свобода», где об этом ролике говорится, и, конечно же, где этот ролик фигурирует. Ну и, кроме того, первая же ссылка, которая появится в Рутубе, социальная реклама в Германии от партии «Альтернатива для Германии». Вот вы тоже увидите всю эту прелесть и красоту. Единственное, что только имейте в виду, что партия «Альтернатива для Германии» не подтвердила связь с этим видео.
Да, она по-моему, чумела. Для нее это медвежья услуга абсолютно. Повторяю, что можно сделать все проще в лицо плюнуть тому человеку, который немцы знают, имеет в АФД, в «Альтернативе для Германии», прозвище «Кисточка». Публично это сделать, чем вообще обвинить «Альтернативу для Германии» в поддержке или в одобрении нацизма? Вы что, ребята, это абсолютно невозможно.
И давайте еще мы успеем все-таки за 2 или 1,5 минуты хотя бы начать разговор о той книге, которую мы обещали вам порекомендовать.
Да, значит, это книжка Алексея Федярова, она называется «Человек сидящий». И напомню еще раз, что Федяров И это челябинский следак, который занялся бизнесом, которого заказали, который отсидел и написал про эту книжку. Значит, почему я вообще эту книжку рекомендую? В России все очень плохо с научно-популярной литературой, если сравнивать там с франкоязычной научно-популярной литературой. Это документально, да, это нон-фикшн, то, что сделал Федяров. Там с немецкоговорящей или с англо, тем более, говорящей, за одним исключением. То есть в России, например, нет книг про эмиграцию. Я не, наверное, буду где-нибудь в следующих выпусках говорить. Есть единственная книжка, слабая, но других нет, поэтому слабая одновременно является лучшей. Но вот книг про тюрьму, их огромное совершенно количество. Это абсолютная классика, и там есть, ну, я не знаю, академический труд, который называется «Тюрьмы и колонии России» Валерия Абрамкина, или «Советы бывалого арестанта» там, Федора Крестового. Крестовый, да, такой вот его автор.
Целый это, пласт литературы.
Ой, это гигантское, я уж молчу, Варлам Шаламов, Солженицын там, но это просто классика. И есть достаточно свежие книжки, которые как раз книжка Федярова на меня произвела достаточно сильное впечатление.
Значит, почему Дмитрий, я... вот здесь давайте мы повесим небольшую паузу, потому что здесь мы должны попрощаться с нашими зрителями и слушателями «Эхо» и остаться на канале «Ищем выход». И вот здесь давайте о том, почему же именно Федярова нужно прочитать современному читателю.
Ой, ну я буду тогда краток. Да, вы меня подгоняли, я, Марк, вашим просьбам не внял. Простите меня, пожалуйста. Почему Федяров? Это не потому, что вот почитаете вот эти книги, и тогда вы подготовитесь к тюрьме. Нет. К тюрьме, к эмиграции, вообще к серьезным переменам в жизни. По-моему, как мне кажется, минуя меня чаша сия, а миграционная это вот не миновала, хотя я долго думал, что буду жить в том, что Марат Гельман называет гибридной эмиграцией, то есть ты живешь на две страны, и тебе невероятно совершенно комфортно. Кто же знал? Нет, к тюрьме, по-моему, тоже невозможно никак подготовиться. Это как подготовьтесь к смерти близкого, подготовьтесь к разводу. Это так же, как подготовьтесь к тому, что вы влюбитесь. Невозможно. Я книжку Федярова не для того рекомендую, чтобы вы, зная, что риск сесть в тюрьму возрастает с каждым днем, к этому подготовились. Я рекомендую с другой целью, чтобы вы поняли, чем можно будет заняться в тюрьме. Вот. Это звучит дико и нагло с моей стороны, но что поделаешь. Дело в том, что книжка, которую написал Федяров, относится к особому жанру. Это портреты и истории тех, кто сидит рядом с тобой. Он наблюдательный человек. Это очень напоминает тюремных людей Ходорковского, который тоже, помните, описывал там историю. Вот мальчик-наркоша, который вспорол себе там бритвой или там заточкой живот. Почему? Потому что его били и заставляли взять на себя ограбление бабушки-старушки несчастной. А он понимал, что он сволочь, негодяй и дно, но этот грех он взять на душу не мог. И не взял, взрезал себе живот. Или редкий случай, о котором пишет Ходорковский, когда опущенный, абсолютный пария, но он не вернулся там в стан мужиков, но он вернул себе уважение. Над ним не издевались, до него пальцем не дотрагивались, он сумел добиться вот этого. И вот это есть в книжке Федярова. Я просто пара цитат, чтобы вы поняли, а затем все равно, ну, наверное, мы закончим. Я в Биргартен, у меня там встреча. Вот, а кто-то еще куда-то. Вот, допустим, пишет он, это вообще такой почти, ну ладно, сейчас прочитаю, вы скажете, почти или не почти. Вот стата, это про охранника, почти Довлатов-то. Максут, речь идет об охраннике, о Вохре, всегда считал себя умным и порядочным, не скрывал этого, но с ним не соглашались и полагали его бесполезной дрянью. Что было правдой. Он немного прихватил из школьного образования, мог с минимумом ошибок написать рапорт на отпуск, что оказалось вполне достаточным для службы в колонии. Инспектор отдела безопасности. Инспектор. Максуд любил это слово. Или вот еще, Евгению 54 года, подполковник ФСБ, вышел на пенсию по выслуге полной силы контактов. Не из тех, кто ездит на стрелке, а из тех, кому приезжают. И был бизнес, и сеть магазинов, и друзья сделали ему ООО с оборотами, а банкиры давали кредиты, а потом пришли большие сети, и друзья продали им магазин, а долги оставили ему. И стали не друзья. Последние деньги отданы адвокатам, жена ищет работу, а она красивая и ничего не умеет. А ему суд выписал 6 лет общего режима. И вот таких зарисовок огромное количество. Я не знаю, сможет ли это стать спасением, но мне кажется, что когда мы купим некую информацию просто о людях, которые живут рядом с нами, Для любой литературы, тюремной или, вот мы упоминали, религиозную. Но религиозная литература, это, не знаю, современный Потерик Майи Кучерской. Почитайте, блестящая книжка, которая рассказывает о повседневной жизни батюшек православных. Смешная, забавная, смеешься, плачешь и так далее. Вот это наблюдение за ближними, когда мы оказываемся в одной лодке в силу трагических обстоятельств, это очень здорово. Это то, на чем поднялся, если уйти от тюремной темы, Владимир Каминер, который уехал еще в 90-е годы, мигрировал в Берлин еще из тогдашнего Советского Союза. Все его книжечки, которые в Германии расходятся, как «Горячие пирожки», как «Земмельн», сказал бы я, как булочки. Да? Вот, он очень небедный человек, он хорошо на этом приподнялся. Федяров, я не думаю, что-то на своих книжках заработал. Если заработал, то совсем немного. Но есть же самоудовлетворение тем, что ты делаешь. Вот почему я советую Федярова, вот почему я советую прочитать эту книжку. Не чтобы подготовиться к тюрьме, а чтобы обратить внимание на инструментарий, который позволяет переживать тяжкие времена, в которых ты оказываешься не один, а в лодке, в которой там 3 миллиона человек или 300 тысяч человек или сколько еще.
И это 45 миллионов человек.
Да, не считая овчарки, которая на тебя лает, потому что служит в охре. Точка.
Журналист Дмитрий Губин, это программа «Губин он эйр». Напоследок я хочу поблагодарить всех, кто нам сделал пожертвование, в первую очередь Наталью и Елену, и призвать всех остальных наших зрителей и слушателей следовать их примеру. Я напомню, что все способы в описании программы смотрите и не пренебрегайте возможностью помочь нам, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Прощаемся с вами до следующей недели. Журналист Дмитрий Губин, я Марк Муждин.
Да, подписывайтесь на мой канал, YouTube-канал Губин Он Эйр. Там я гадости про человечество вообще и про вас лично говорю. Такого, боюсь, вы еще не слышали.